Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Пятница. Ищем выход на канале «Ищем выход». Сегодня у нас начало без новостей. Ставим на вид главному редактору. Он нас приучил уже, что новости у нас выходят. Ну что ж, попробуем сами разобраться в том потоке информации, который идет. Попробуем найти выход. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Это рекомендации, которые увидят в том числе ваши друзья в социальных сетях. Оставляйте комментарии в чате, можно задавать любые вопросы мне. Можно подписываться на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там есть тоже кнопочка обратной связи. Если у вас есть вопросы, скажем так, частного характера, я стараюсь внимательно читать все, что мне пишут в социальных сетях, и в Телеграме, и в Фейсбуке. Во ВКонтакте как-то не сложилось у меня взаимоотношение с этой социальной сетью все время ее существования. Но, в общем, я знаю, где находится, в том числе в Фейсбуке, папка «Спам», куда почему-то отправляются сообщения от тех людей, с кем мы не являемся френдами. Ну что ж, поехали. Новостей было довольно много за прошедшую неделю. Но среди всех новостей, если хотите, начать мне хочется с довольно знакового, на мой взгляд, события, которое осталось недостаточно отмеченным, я бы сказал, средствами массовой информации. Вчера был суд. Судами сейчас в России никого не удивишь. Очередной суд по иску, по запросу нашего старшего друга и боевого товарища Бориса Ладовича Вишневского, связанного с использованием, скажем так, антиэкстремистского законодательства. Вот на этом суде Генеральная прокуратура, отвечая на вопросы, попросила приобщить ответ к материалам дела. Ответ заместителя начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. Ну, как всегда, в таких ответах много вводных предложений, а суть обычно буквально в последнем абзаце излагается. Так вот, Генеральная прокуратура совершенно официально сообщает нам следующее. Публичная демонстрация украинского флага, а также сине-желтых цветов, определяющих его цветовую гамму, сами по себе не образуют состав какого бы то ни было правонарушения. Точка. Конец цитаты. Это генерал Джафяров отвечает на запрос Бориса Вишневского. И, в общем, это довольно, я бы сказал, сенсационное заявление, сенсационный ответ. Тем более, что это не просто частная переписка, повторяю, это совершенно официальный ответ, более того, теперь уже фигурирующий в материалах дела. Из чего, в общем-то, следует, что то довольно большое количество молодых и не очень молодых людей, кого задерживали, например, за то, что какие-то ленточки были привязаны к рюкзаку или сумке, на аватарке в социальных сетях размещали они флаг Украины. В общем, все эти дела должны быть отменены, пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Наверняка и эту программу смотрит большое количество юристов. Я думаю, что всем заинтересованным в отмене или исправлении, скажем так, этой судебной ошибки, можно обратиться и к Борису Вишневскому, можно и ко мне, у меня тоже есть копия этого ответа Генеральной прокуратуры, с тем, чтобы подать соответствующие документы в суды, если ваши подзащитные или вы сами, ваши доверители, были привлечены к административной ответственности за что-то подобное. Кстати говоря, ведь сколько мы уже слышали, когда бдительные граждане писали заявление о том, что где-то забор не таким образом покрашен. Я знаю, что в доме, где мы живем, тоже с одной стороны висело довольно большое объявление о том, что сдается в аренду помещение. Вот. Почему-то оно тоже было сине-желтых цветов. Вот. Висело оно достаточно давно. Помещение большое, дорогое, и арендаторов на него не находится. Но вот бдительные граждане очень яростно, я бы сказал, атаковали нашего старшего по дому с вопросами, что это здесь за пропаганда. Ну вот, Генеральная прокуратура разобралась. Пропаганды в этом нет. Так, ну давайте заглянем, тем не менее, в наш с вами чат. Что там пишут? Повторяю, можно задавать мне вопросы. Собственно, главный смысл этой программы, я вряд ли расскажу вам что-то сверхновое того, чего вы не знаете, а вот пообщаться, ответить на вопросы, поделиться каким-то своим мнением по тем темам, которые волнуют вас, уважаемые зрители, мне кажется, важно. Так что вопросы всячески приветствуются. Итак, вопрос. Доброго здоровья. Ваше мнение о бумеранге, когда сегодня утром произошли огромные пожары под Москвой в Барнауле? Ну, слушайте, можно это называть бумерангом, можно вспоминать известное библейское выражение «сеющий ветер пожнет бурю». Вот. Можно вспоминать всякие разные сентенции, опять же, на этот счет, что живущий в стеклянном доме не должен бросаться камнями. Вот. Все это так, все это очевидно, понимаете, мы живем, в общем-то, в мире, где все процессы так или иначе взаимосвязаны, в том числе процессы обеспечения безопасности технологической, технической и так далее и тому подобное. Вот такой у нас этап цивилизационного развития. Вообще, конечно, об этом надо бы помнить всем руководителям и государству, и отдельных предприятий, вот, что принимаем те или иные решения, нужно думать, соответственно, о последствиях. Кстати говоря, вот, наверное, в этой связи, извините, все-таки стоит поговорить очень коротко и совершенно не эмоционально о главной теме русскоязычного интернета последней недели, связанной с отзывом лицензии у телеканала «Дождь». Так получилось, что, в общем-то, с 1989 года, после того, как я вернулся со службы в рядах вооруженных сил Советского Союза, Советской Армии, и до 2007 года, то есть все-таки довольно продолжительный период времени, я работал на телевидении и занимался в основном системами спутникового вещания. Был генеральным продюсером нескольких телеканалов, вот, создавал эти каналы. Кстати, интернет, который все хранит еще до сих пор. Вот, если погуглить, соответственно, Григорий Михно-Войтенко и, например, «Русский пакет» или там, телеканал «Благовесть» и так далее, в общем, можно найти какие-то остатки статей и заметок того времени. Так вот, спутниковое вещание – такая, в общем, особая штука. Спутник – это зеркало. Да, он отражает тот сигнал, который поступает на него с Земли. И, соответственно, зеркало светит достаточно широкими пятнами, которые, естественно, попадают на территорию самых разных государств. И, занимаясь спутниковым телевидением, приходится довольно подробно изучать, что такое конвенция о трансграничном вещании, что такое Европейский вещательный союз, что такое система Евтелсат со штаб-квартирой в Париже и так далее и тому подобное. И мне приходилось неоднократно за эти годы ездить, в том числе в Киев, и докладывать что-то надсовету по вопросам телевещания, что мы там чего-то не хотели нарушать, извините, пожалуйста, исправимся, вот, и так далее, и тому подобное. Это довольно сложный процесс, который требует вовлеченности менеджмента телеканалов, не редакции, менеджмента телеканалов, юристов, вот, переговорщиков и так далее, и тому подобное. И все, что я хочу сказать по этому поводу. Решение бывает двух видов – законные и незаконные. Если решение, которое нам совершенно не нравится и которое мы абсолютно не поддерживаем, тем не менее принято в соответствии с действующим законодательством, а в ситуации с телеканалом «Дождь» это, судя по всему, именно так. К сожалению, это ошибка менеджмента и ничего более. Вот. И надо было, в общем, наверное, более внимательно отнестись к тому, в какой форме, зачем, как, почему будет вещать телеканал «Дождь», вообще нужна ли ему европейская вещательная лицензия, разобраться в том, какие обязательства на канал это накладывает, нужны ли такие обязательства и так далее и тому подобное. Вот. И я бы хотел сказать только одно. Дорогие друзья, давайте не будем красить лошадь в зеленый цвет. Вот. Если решение законно, можно обсуждать несправедливый закон. Если у вас есть рычаги воздействия для того, чтобы этот закон был изменен, то тогда все хорошо. А если нет, то не надо никого обвинять. Система европейского права, система международного права, вот, она штука довольно жесткая. И это нужно понимать. И совершая те или иные шаги, нужно понимать, какие могут быть последствия за несоблюдение этого законодательства. Вот мы в Российской империи, потом в Советском Союзе, а потом уже в Российской Федерации, все как-то очень привыкли к тому, что закон, да, очень несправедлив, но всегда можно договориться. Вот. А европейское право, оно выглядит немножко по-другому. Договориться нельзя, нужно соблюдать закон. Либо менять, повторяю, законодательство. Но тут уж, простите, это немножко другая история. Так, служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности. Ну, неопровержимыми доказательствами они станут, наверное, в суде все-таки, да? Вот. Я повторю то, что уже говорил. Мне очень во всей этой истории, сложной истории церковной в Украине, не нравится больше всего одно. Мне не нравится то, что можно было бы назвать переносом. Потому что одно дело – это вина, доказанная или предполагаемая вина конкретных лиц, являющихся священнослужителями или являющихся прихожанами той или иной религиозной организации, а другое дело – вина религиозной организации. Понимаете? Это, ну, правда, это разные вещи. Не надо с водой выплескивать ребенка. Когда начинается вот такое массированное давление, включающее вот тот самый перенос, понимаете, ну, не могу я на это реагировать, что называется, с симпатией. В Украинской Православной Церкви, которая, да, еще до февраля 22 года добавляла к своему самоназванию приставку МП, то есть Украинская Православная Церковь в Московской Патриархии, вот, безусловно, слишком большое количество людей, около 16 тысяч местных религиозных организаций, приходов, да, было в составе УПЦ МП. Это миллионы людей. И надо сказать, что отдельно и специально, я хочу это подчеркнуть, что все-таки, скажем так, религиозное сознание граждан в Украине, оно значительно выше, чем в России. В России большая часть людей относит себя к захожанам, то, что называется. В церкви бывает достаточно нерегулярно. Какого-то определенного прихода, особенно в больших городах, куда бы люди ходили, нет. Доли процента тех, кто по-настоящему считают себя и таковыми и являются, людьми воцерковленными, которые ходят регулярно, каждое воскресенье хотя бы, или хотя бы на все двунадесятые праздники, понимаете, знают священника по имени, регулярно приступают к таинствам, вообще являются членами общины. В России это доли процента. В Украине это значительно большее количество людей. И вот так вот всех быстро под одну гребенку, что называется, причесать, ну, нехорошо. Вот это мое такое... Я еще раз повторяю, я не собираюсь разбираться и подменять собой там какие-то органы следствия, тем более суда, независимые, да, которые определят степень вины каждого человека. Вот. Но не нужно заниматься вот таким переносом. Да? Вот все это московские попы, а это не московские попы. В составе православной церкви Украины, автокефальной, независимой, получившей томос от Вселенского Патриарха, достаточно большое количество людей, которые начинали свой путь в УПЦ-МП. И сегодня они, кстати, в ПЦУ не на последних ролях. Ну, наверное, можно им сказать, а вот у вас такое прошлое нехорошее, да, давайте мы вас тоже. Это все, знаете, какая-то история партийных чисток. Кто изучал историю Советского Союза в 20-е годы, могут поинтересоваться или вспомнить, что это такое. Кто не изучал, пусть поинтересуется. Это все как какие-то партийные чистки, понимаете? Есть уголовное законодательство, есть конкретные преступления. Человек в них виновен, значит, ему предстоит отвечать. А все остальное – это нехорошо. Так, будут ли сегодня оглашать приговор Яшина? По-моему, вроде бы перенесли, не знаю. Так, когда горит магазин, в котором ты неоднократно бывал? Да, это, к сожалению, конечно, это все очень серьезное. Все очень серьезное давление на каждого человека. Когда мы видим горящий магазин, а когда мы видим разрушенные города, а когда мы видим, вот я помню, как меня абсолютно потрясли кадры ракетного обстрела вокзала в городе Краматорске, где бывал неоднократно и с этого вокзала уезжал, на этот вокзал приезжал. Я прекрасно представляю себе географию места, я понимаю, с какого угла подходили люди. Я помню, где там стояли киоски, где продавали хлеб, например, или фрукты. Я понимаю, сколько раз в жизни я вот в этом месте я находился. Я стоял, и в том числе с собственным ребенком, на руках. Естественно, это очень сильные впечатления, когда ты себя представляешь на этом месте. Почему россияне так легко отказались от своих прав, от гражданской ответственности, при том, что Россия всегда смотрела и Европу? Только ли дело в царях? Ну, я не думаю, что, конечно, дело в царях. Понимаете, хотя у нас очень, я бы сказал так, тяжелая и затянувшаяся история. И если говорить о том, что Россия смотрела в Европу, а она действительно смотрела, и, на мой взгляд, продолжает смотреть на самом-то деле. Конечно, история в каком-то смысле идет в России с опозданием. Наши часы на какое-то количество десятков лет отстают от среднеевропейских. Вот. Но, понимаете, на мой взгляд, у нас все-таки достаточно власть успешно всегда находила возможность людей запугивать. И если говорить о новейшей истории, о которой зачастую забывают критики российского общества, то невозможно не вспомнить 93-й год, невозможно не вспомнить расстрел в прямом эфире, расстрел Белого дома. Кто бы там ни находился. Да, мы, в общем, отнюдь я не отношу себя к людям, которые симпатизировали тогдашнему Верховному Совету и, скажем так, выступали на его стороне, на стороне его требований. Но мы увидели, как исполнительная власть может поступить с выборной властью. Россия помнит, как центральная власть может поступить с непокорной провинцией. Я имею в виду, естественно, обе чеченские кампании. Опять же, какие бы силы там, международного терроризма, еще чего-то, за всем этим не стояли. Тут вопрос, что было раньше, курица или яйцо. В любом вооруженном конфликте рано или поздно появляются люди, которые играют свою собственную игру, пользуясь тем, что опущена планка и разрешено убивать. Да, какие-то частные военные компании появляются, какие-то международные группы, всякие рейнджеры и прочие солдаты удачи, которые относятся к вооруженному конфликту как полю для того, чтобы опробовать, например, свое вооружение и проводить те или иные учения. Вот. Понятно, что такие же процессы были и в момент чеченских кампаний. Но так или иначе, это все отражалось где-то там, на подкорке. Понимаете, что власть не будет церемониться. Если это будут непокорные депутаты, расстреляют. Если это будет непокорный регион, значит, закатают в асфальт. И на фоне этого, на самом деле, можно сказать, что наоборот, даже лично у меня вызывает неподдельное восхищение, что несмотря на вот такую историю новейшую в России, были мирные протесты, была Болотная, были какие-то митинги, антивоенные марши и так далее и тому подобное. Просто критики, которые говорят, ну что ж вы не с оружием в руках не защитили свою свободу, ну, понимаете, с таким же успехом тогда это можно адресовать и Верховному Совету Российской Федерации, который с оружием в руках, я помню, там депутаты ходили. Вот, и чеченский народ, который в лице ряда своих тогдашних лидеров вот, по-своему пытался построить взаимоотношения с центральной федеральной властью. Не построили. То же самое, закатали в асфальт. Ну вот. В общем, все это довольно, довольно печально, понимаете, наша современная история. И поэтому, прежде чем осуждать пассивный и ничего не хотящий российский народ, мне кажется, стоит учитывать всю совокупность факторов, которые этому предшествовали. Как продолжать оставаться верующим человеком, когда видишь, какое зло существует в мире, когда вокруг страдания и боль, где справедливость? Ну, справедливости в этом мире, естественно, ждать не приходится. Собственно говоря, и проповедь Христа, она была именно об этом, чтобы мы не ждали от окружающего мира справедливости. Понимаете, чтобы мы через наполнение для начала самого себя, человек сам себя может наполнить любовью, и через эту любовь научиться жить в мире, используя такую вещь, как духовное сопротивление. Потому что именно сила духа может остановить, в частности, любой вооруженный конфликт. Для этого нужно обладать такой силой, а брать ее внутри себя зачастую человеку все-таки неоткуда. Понимаете, это все надо вот, вот оттуда брать. Понимаете? Поэтому как раз, глядя на окружающий мир, мне хочется сказать, а как тут оставаться неверующим, когда такое зло? Понимаете, если исключить наличие в этом мире надмирного добра, вот нету его. Все. Вот существует только то, что существует. Да? Некие взаимоотношения белковых тел, некий набор химических процессов и случайных факторов. Ну а жить тогда зачем? Может и не стоит? Может лучше всю эту биохимию просто-напросто закончить рано или поздно? Но вот мне не хочется отвечать на этот вопрос таким образом. Я почему-то верю, что предназначение человеком в этом мире, самое главное предназначение, это менять мир к лучшему. Понимаете, через изменение самого себя, в первую очередь, через изменение своего отношения к миру. А зло, к сожалению, пользуется и биохимическими процессами, которые зачастую у человека в мозгу проистекают, вот, и загоняют его в разные нехорошие состояния человека. Вот, пользуется жадностью, пользуется слабостью, пользуется многим зло. И ему надо противостоять любовью. Так, возвращаясь к дождю, а вас сочувствие к мобилизованным это нормально или аморально? Когда смотрю на мальчиков в военкомат, сердце сжимается. У меня тоже сжимается сердце, когда я смотрю на мальчиков в военкоматы, которые не обладают вот той самой силой духа. Понимаете, потому что у меня нет внутренней поддержки, честно скажу, никакой. Для человека, который берет оружие в руки добровольно и идет убивать другого человека. Ну вот, вот нету, понимаете. Но я, по крайней мере, понимаю его выбор, если хотите, осознанный выбор. Человек хочет стрелять. Человек так понимает проблема окружающего мира, что только с помощью оружия, с помощью убийства другого человека он может навести в этом мире порядок. Повторяю, это полностью расходится с моей картиной восприятия мира, но это четкая, сама по себе картина такая, она четкая. И к этому надо относиться с некоторым долей, я бы сказал, понимание. Вот. А когда человек, не поддерживая по сути происходящие события, тем не менее, не обладая, если хотите, силами внутренними, духовными силами противостоять этому насилию, вынужденно отправляется в армию служить, ну, как можно относиться к жертве насилия? Он тоже жертва насилия. Он не выбирал этот путь. За него этот выбор сделал. Понимаете? Но это, конечно, такая довольно сложная тема. Вот, потому что, понимаете, пока его гонят на убой, этого человека, ну, называю вещи своими именами, к нему нужно относиться сочувственно. А вот если он, оказавшись там, в окопах, на передовой, входит во вкус и становится, в свою очередь, солдатом удачи, да, которому понравилось убивать, то это уже другая история. И вот, хотя, конечно, понимаете, солдаты, они все жертвы политиков. Тут уж ничего с этим не сделать. И, в общем, конечно, с христианской точки зрения надо относиться с сочувствием к ситуации, в которой человек оказался, и сочувствием к тому, что он не нашел в себе духовных сил этому насилию противостоять. Ну вот, сейчас мы должны с вами сделать на пару минут перерыв. У нас есть какой-то ролик, сейчас его запустят. Вот, а мы с вами вернемся и продолжим разговор после этой паузы.
Друзья, здравствуйте. Я буквально ненадолго отниму ваше время, потому что, на самом деле, я только хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш канал. И я могу сказать сразу, что это работает. Я напоминаю, что даже 20-50 рублей от вас – это очень хорошая помощь нашему каналу, который не очень большой, но он развивается и работает. Мы уже начали новости делать каждый день, помимо всего прочего. Делаем программы, планируем запускать итоговые выпуски новостей. И спасибо тем, кто воспринимает помощь нам, это как просто покупку утренней или дневной газеты. Ведь действительно, там, это 20-50 рублей, и это делает серьезную разницу для нас. Это правда. Потому что, если смотрят нас тысячи, то 20-50 рублей работает очень даже хорошо. Поэтому я еще раз благодарю вас, спасибо за вашу помощь. И, конечно, напоминаю, что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и это очень тоже хорошая, важная нам помощь. А как еще можно нам помочь? Вот там внизу в описании все сказано. Там даже есть возможность переслать деньги на телефон. Вот, все, с попрошайничеством закончил и передаю слово нашим коллегам. Спасибо вам еще раз. Правда, работает. Это означает, что мы продолжаем тоже работать. Спасибо.
Ну вот, продолжаем наши разговоры. Вот еще один пришел вопрос, собственно говоря, в Телеграме. То есть, вот может Виталий может убедиться, что эта схема работает. Ну, там вопрос, я бы сказал, в первую очередь личный, но в нем есть важная составляющая, которая, я думаю, будет важна всем, он связан с совпадениями дат. И Виталий спрашивает, есть в этом символизм, есть ли в этом какой-то духовный смысл, или вот так случайно получилось. Понимаете, получилось случайным, или это действительно символ, человек должен найти ответ сам для себя. В любом случае, планета наша вокруг Солнца вращается строго ограниченное количество дней. И понятно, что в каждом году происходят те или иные вещи, которые влияют на нас. Ну вот, чтобы далеко не ходить, да, у меня с определенного момента я практически перестал праздновать собственный день рождения, потому что когда-то, уже довольно много лет тому назад, в один из моих дней рождения случился штурм школы в Беслане. И у меня как отрезало, понимаете, вот не могу, понимаете, для меня эта трагедия остается очень серьезной трагедией, гибель этих сотен детей. Я не могу переступить через себя, я не могу в этот день веселиться и радостно выпивать и закусывать. Понимаете? Для чего нужны эти совпадения? Ну, в общем, они для того нам и нужны, понимаете, чтобы задумываться, чтобы помнить о своих дорогих, о своих близких, о тех, кто ушел из жизни, земной жизни, то остается, уж по крайней мере это скажет любой атеист, я надеюсь, подтвердит, люди, которые нам дороги, понимаете, они продолжают жить в нашей памяти, они продолжают жить в своих делах, они продолжают жить в своих книгах, картинах, предметах, неважно. Эту табуретку своими руками делал мой дядя. Понимаете? И даже садясь на нее, я вспоминаю его, каким он был прекрасным, добрым, замечательным человеком. Каждый человек имеет возможность оставить свой след на земле и передать какую-то частичку сердца, частичку добра и так далее. И когда мы видим вот эти, в том числе, я бы сказал, цифровые, да, совпадения, календарные совпадения, ну, это еще одна возможность нам сказать человеку, что мы его любим. Я всегда привожу такой пример, да, что, ну и сейчас, хотя, конечно, в эпоху цифрового всего, да, и наличия сотовой связи или спутниковой связи в самых удаленных уголках планеты, это, конечно, выглядит немножко по-другому. Раньше, когда люди уезжали, долгую командировку, кругосветное путешествие, человек как бы исчезал из жизни. Но мы продолжали писать письма. Сейчас мы пишем смс-ки. Когда мы получаем смс-ку, сколько раз я вот видел на лицах, в том числе другого человека, человек читает что-то и улыбается. Потому что ему приятно, он чувствует эту любовь. Хотя что, он держит в руках кусок пластика и металла. И там на экране написаны какие-то буковки. Но даже через этот металл и через эти буковки, как раньше через лист бумаги, мы чувствовали другого человека. Мы читали его слова, мы представляли себе его голос, как он говорит, как он улыбается. Вот. И мы передавали свою, в том числе, любовь с помощью этих буквок, а не только сердечек и смайликов в СМС-сообщении. Значит, свою любовь можно передать другому с помощью вот таких неодушевленных предметов. И я вас уверяю, что с помощью молитвы свою любовь можно передать даже человеку, который уехал в самую длительную командировку в своей жизни, человеку, который ушел из этой жизни, да? Но если мы используем, например, сотовую сеть или интернет-сеть для передачи своих эмоций, то для того, чтобы передать свои эмоции и свои слова человеку, который ушел из жизни, нам нужны другие способы, другой провайдер. Понимаете? Вот этим нужно пользоваться. Как это работает? Ну, я не очень понимаю, как интернет работает, как вообще синусоидальное электричество течет по прямым проводам. Я тоже не очень понимаю. Но я включаю лампочку, загорается свет. Я знаю, что если я нажму выключатель, то станет светло. Все очень просто. Для того, чтобы быть пользователем, не надо разбираться в тонкостях электрофизики. Понимаете? Точно так же, для того, чтобы передать свои слова любви другому человеку, который ушел из жизни, достаточно быть пользователем. Совершенно не обязательно быть богословом. Так, в фашистской Германии также было законодательство. Ну, как вы знаете, в результате фашистская Германия проиграла, и законодательство было изменено. Повторяю, если есть конкретные претензии к законодательству, то надо менять законодательство, да, а не обижаться на то, что государство исполняет свои законы. Нам бессмысленно сегодня обижаться на государство под названием Российская Федерация, на мой взгляд. Надо менять всю систему и законодательство, понимаете, и вообще систему взаимоотношений между людьми, если мы, конечно, хотим жить в гармоничной, развивающейся, доброй и щедрой стране, стране, имеющей будущее. Это все необходимо поменять. Вот, обижаться на действующее законодательство, мне кажется, бессмысленно. Так, пытаюсь понять, что тут у нас есть еще вопросы. Как обстоят дела с беженцами? Их убавляется или наоборот? Дела с беженцами обстоят, в общем, по-прежнему. Беженцев достаточно много едет. Вот, в разные стороны, я бы сказал. Вот, это тоже такая беда, потому что есть, на мой взгляд, беда. Понимаете? Потому что довольно большое количество людей осенью вернулось, например, в тот же самый Мариуполь. По разным причинам. Очень по разным причинам. Но они туда вернулись. И вот сейчас в городе, в котором, в общем, большие проблемы с коммуналкой, то, что называется, находится, по некоторым оценкам, до 200 тысяч человек. Вот, поэтому необходимо теперь в том числе собирать гуманитарную помощь, чтобы отправлять туда, потому что в городе большие проблемы со всем. И с лекарствами, и со средствами гигиены, и просто с теплыми вещами. Ну и со строительными материалами в том числе. Изменилось некоторое качество, я бы сказал, потому что сейчас стали появляться, я бы сказал, люди совсем обездоленные. Совсем обездоленные, больные, с хроническими заболеваниями, в том числе, которые не имели возможности выехать с этих опасных территорий в некие, скажем так, предыдущие периоды, ими тоже приходится заниматься. И, к сожалению, люди, беженцы, в том числе, продолжают умирать. Мы вывозим, а травмы или заболевания оказываются несовместимыми с жизнью, поэтому для тех, кто молится, для тех, кто поминает ушедших, прошу помянуть в том числе новопредставленную Наталью. Вчера, вот, к сожалению, в реанимации третьей больницы она скончалась. Беженка из-под Харькова, которая несколько месяцев находилась в Белгороде, откуда мы по просьбе дочери, дочь осталась в Украине, но связалась с волонтерами, связалась с нами, пытались ее вывести, но, к сожалению, ее состояние до Петербурга мы ее довезли. Здесь врачи в очень хорошей больнице пытались сделать, что смогли, не смогли. Представленная Наталья, ей было всего-навсего 53 года. Так, тут продолжают обсуждать дождь. Коллеги, не хочу. Так, согласен с Александром Генисом, да, потому что сейчас какая-то совершенно такой постмодерн, абсолютный распад. На мой взгляд, никакой хотя бы видимости стройной концепции, да, кто мы такие, граждане России, что мы защищаем, да, ради чего это все. Коммунизм хотя бы на словах провозглашал некое счастливое будущее всего человечества и предлагал некую модель взаимоотношений. Понимаете, она была достаточно сильно пропитана ложью, там очень много было обмана, всего чего угодно, но для достаточно большого количества людей, не только в России, не только в Советском Союзе, во всем мире, это была весьма и весьма привлекательная модель, особенно если смотреть издали и не подходить близко. Вот что сегодня предлагают, я не понимаю. И нет, я один. Так, как встречать Рождество, Новый год? Настроение не праздничное. Да уж это точно. Настроение очень далеко от праздничного. Но вы знаете, о чем нужно помнить? И о чем я, например, всегда стараюсь напомнить сам себе, своим друзьям, которые составляют в том числе нашу общину. Христос родился в этот мир. Христос пришел в этот мир, в котором уже были и войны, и болезни, и несчастье, и горе. Христос родился в этот мир, понимая, чем он рискует. Распятие на кресте, оно не было предопределено, оно было одной из, скажем так, возможностей для человечества. Но человечество выбрало распять Бога. И Христос понимал, приходя в этот мир, что вероятность такого развития, скажем так, не нулевая. И тем не менее он идет на этот риск. И тем не менее, рождаясь, он знает, что впереди будет крест. То есть это осознанный выбор. И означает в конечном итоге это только одно. Особенно, что мы же знаем, мы же с вами уже подсмотрели финал этой истории, которая началась с Рождества. Мы знаем, что он воскреснет. Мы знаем, что он не оставит верующих в него людей без своей духовной поддержки. Вот праздник Рождества, он об этом, о том, что Бог не отказывается от людей. К сожалению, и это тоже факт, и, кстати говоря, факт, который очень много обсуждали церковные люди в самые разные времена, что в современном обществе, и в частности в западном обществе, тут вполне можно укорить западное общество. Christmas, вот, Рождество стало превращаться из праздника тихого, из праздника сокровенного, из праздника благодарности стало превращаться в некое такое торжество покупательской способности. Да, все эти рождественские ярмарки, которые изначально придумывались как вещь благотворительная, да, чтобы собрать деньги на помощь неимущим, на помощь беженцам, на помощь тем, кто слабее нас, они превратились в тотальные распродажи. Вот. Праздник потребительского рынка. Вот это, конечно, никакого отношения к радости, к тихой радости о том, что Бог от нас не отказывается, это не имеет никакого отношения. Как и война не имеет никакого отношения. И все же, вы знаете, мы для себя приняли то же решение, что мы будем праздновать у нас по новоюлианскому стилю. Да. На самом деле празднуется Рождество в общине, то есть 25 декабря. Вот, и будет елка, и мы пригласим туда детей наших друзей, которые бежали от войны и находятся сейчас в Санкт-Петербурге. Вот, и мы будем дарить подарки, потому что добро все равно победит зло. Понимаете? Вот. Но бурной радости и праздника стопинга мы постараемся, конечно, не допустить. Вот. Так, страшный суд уже начался. Ну, есть такое мнение, что страшный суд происходит каждую секунду. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, говорит Господь. Вот мы сами себе выступаем и адвокатами, и прокурорами на этих процессах. Когда его благородие будет читать лекции по теологии? Ну, если это вопрос ко мне, то, пожалуйста, в любой момент напишите. У нас вообще-то действует в том числе Славяно-Балтийская экуменическая семинария Святого Креста, которая была организована еще в 2015 году довольно давно. Заочная дистанционная форма обучения. Достаточно много у нас уже и бакалавров, и магистров выпустилось. И вот особенность нашего теологического образования заключается в том, что, в отличие от большинства семинарий, мы принимаем всех, в том числе и вне зависимости от пола. Вот, поскольку мы не рассматриваем семинарию как кузницу кадров для пополнения числа священнослужителей. Человек просто имеет право получить качественное теологическое образование. Так. Ну, тут, да, идет всякое разное обсуждение по поводу того. Так. Сейчас, чтобы русский народ жил в русском мире, ему надо выйти из состава России. Ну, видите, и такая идея тоже была, да. Вот. Я не буду произносить вслух эти лозунги, да, но в том числе в Советском Союзе на излете, да, была популярна идея, что хватит кормить союзные республики. Вот. То, откуда выйдет, не знаю. Эти разные народы живут по-разному. и в частности немецкий народ, да, живет в разных государствах, сохраняя свой язык и сохраняя, в общем, вполне спокойно свою идентичность, да, но при этом являясь патриотами того государства, в котором они живут, и при этом живя в Европейском Союзе. Да, и, в общем, ничего, да, все нормально, неплохо живет немецкий народ в целом. Так. Я пытаюсь понять, есть ли еще вопросы. Тут идет еще выход, не площадка для лекций по теологии. Я согласен, я, собственно, об этом и сказал, что это не площадка для лекций по теологии. Если вас интересует именно теология, то напишите, все способы связи со мной неоднократно упоминались. Вот, если хотите, можно в семинарию поступить, если хотите, можно в разных наших иных формах семинарий и лекций принимать участие. Естественно, мы этим тоже занимаемся. Так, оправдание убийств украинцев корчевниками и священником Фоминым. А что тут комментировать? Понимаете, оправдание убийства – это антихристианство. Точка. Христианство оправдать убийство не может ничем, никак и никогда. И надо сказать, что церковь во вселенском значении этого слова неоднократно каялась за то, что отдельные представители, отдельные государства, отдельные группы людей допускали себе такое в истории. В европейской истории, кстати говоря, тоже. И римские папы за это приносили покаяние. И отдельные национальные церкви приносили покаяние. Христианство оправдать убийство не может ничем и никак. Поэтому, видимо, вышеназванные господа чего-то не понимают, если продолжают считать себя христианами. Кстати говоря, в этом смысле ссылки на Ветхий Завет, они, в общем, несостоятельны. Как и почему, но это отдельная длинная тоже тема о том, как все эти приказы Бога кого-то убивать, которые описаны в Ветхом Завете, на которые любят ссылаться разные пропагандисты и агитаторы, включая Александра Глебовича Невзорова, вот, что они на самом деле имели в виду и какие новые, в общем, обстоятельства известны нам благодаря такой науке, как библейская археология. Понимаете, надо ли все эти призывы и все эти описания воспринимать как историческую хронику, а не как художественную гиперболу. Вот, так что, повторяю, для христиан с точки зрения оправдания убийств ссылки на Ветхий Завет по меньшей мере несостоятельны. Так. Каждый день что-то происходит, уходит, всем надо прекратить отмечать ДР. Слушайте, ну, каждый сам для себя решает. Понимаете, каждый сам для себя решает. Какие-то события, я прекрасно понимаю, что цунами на далеких островах может нами не восприниматься как вещь, которая вот лично меня задевает. Да, хотя если ваш родственник в этот момент полетел туда отдыхать и его разметало ураганом, да, вы воспримете эти события как близкие и вас затрагивающие. Вот. Что, как, кем воспринимается, каждый человек определяет лично для себя. Естественно, я никому ничего не навязываю. Я просто рассказывал в том числе о неком своем опыте. Так. Что вы посоветуете для духовного воспитания ребенка 5 лет? Слушай, ну, во-первых, не надо мешать ребенку жить. Вот, не надо дидактически ребенку ничего навязывать, а общая задача – вырастить ребенка счастливым человеком. Да? А счастье, оно все-таки строится на очень простых принципах. Собственно говоря, я думаю, всех нас с вами воспитывали примерно одинаково, да? Что нельзя обижать слабого, что лучше дарить, чем получать подарки и так далее и тому подобное. И по возможности дать человеку возможность увидеть все богатство всех, в том числе духовных концепций, существующих в мире, чтобы человек имел возможность полноценного выбора, когда он подрастет, чтобы его выбор был максимально осознанным. Понимаете, а не в силу того, что он, скажем так, основывается на той или иной традиции. Современное все-таки восприятие того же самого христианства, ну, и, кстати говоря, ислама в полной мере, вот, оно основывается на сознательности выбора человека, да, а не на голосе крови. Так, смотрим, какие есть еще вопросы. Вот, так, мы обсуждаем Беслан, да, там много всего было из того, что вы сейчас вспоминаете. Так, я пытаюсь увидеть, не пропустил я что-то такого вот важного. Надеюсь, что так, про оправдание Корчевника убийств я уже отвечал. Как вы думаете, человечество в целом скорее развивается? Да, я считаю, что человечество развивается, а не деградирует. Но путь, конечно, очень сложный. На этом пути бывают и падения, и взлеты, и все вместе. Но я не сомневаюсь, что человечество развивается. Вот. Очень страшны, вредны атеистические софизмы. Ну, слушайте, ничего вредного особо не бывает. Понимаете, вопрос в том, как мы к чему относимся. Если мы просто повторяем за другими людьми, неважно, вне зависимости от их взглядов и убеждений, религиозных, антирелигиозных, каких угодно, вот просто повторяем их трюизмы, понимаете, не давая себе задание, не ставя перед собой задачу логически их осмыслить, принять или опровергнуть, поддержать или дискутировать, то это всегда плохо. Понимаете, это все тот или иной, опять же, вождизм. Понимаете, не жить своим умом, да, а жить заемно. Вот, ни к чему хорошему на самом деле для человечества это не приводит. Ну вот, дорогие друзья, я думаю, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Очень надеюсь, что встретимся в следующую пятницу, хотя, возможно, у меня там будет командировка. Я постараюсь, несмотря на это, все равно выйти в эфир. Ну, в крайнем случае напишем и предупредим, если такой возможности у меня в следующую пятницу не будет. Всего доброго, до свидания. До скорых встреч в эфире.